«За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
Вы слушаете повтор программы.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. 11 ноября, среда, московское время 14:05. И, как обычно, в это время, в середине рабочей недели, мы говорим о событиях ближайших прошедших дней из разных сфер нашей с вами жизни. Это дневное шоу «За или против», где мы узнаем ваше мнение по самым разным насущным вопросам. У микрофона Ольга Лапушкина. Вместе со мной Василий Дрожин. Вась, привет.
Привет, привет, Оль, и здравствуйте, все уважаемые радиослушатели.
А сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова,
которых мы также рады приветствовать.
Да, действительно. Ну что, мы можем сразу объявить тогда об открытии наших линий для связи и перейти как раз-таки к тем темам, которые приготовили на этот раз. Вы можете до нас дозвониться по неизменному номеру телефона 8 800 700 ровно 1645. skype-radio.voz также открыт для вас. И доступен мобильный телефон 8 903 707 26 71. Доступен он только для СМС и сообщений в WhatsApp.
Да, но, кстати, у нас будет одна новость про WhatsApp сегодня. Может быть, стоит подумать над тем, чтобы расширить базу мессенджеров, через которые мы можем принимать сообщения от наших слушателей, если им это интересно. Так что, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы таких мессенджеров становилось больше, то пишите нам об этом. Пока мы сосредоточены на том, чтобы собирать сообщения именно из WhatsApp. Ну и банальные обычные смски, как всегда. Оль, прежде чем мы перейдем к повестке нашего сегодняшнего разговора, скажи мне, пожалуйста, следишь ли ты за выборами в США, которые уже, собственно, прошли, но всякие скандалы и кривотолки вокруг них еще продолжают циркулировать. Формально Байден еще не победил, подсчет голосов продолжается, но, тем не менее, очень много споров и различных мнений относительно того, какое влияние все эти процессы окажут на политику и на жизнь простых людей, в том числе в нашей стране. Есть ли у тебя какое-то мнение по этому вопросу?
Вась, да, на самом деле самое такое основное мнение, которое можно обернуть вот в одну фразу, мне кажется, что этими выборами и тем, как у нас в стране за ними следят, можно подвести к тому, что нас отвлекают от других насущных проблем. То есть, с одной стороны, кажется, что мы следим за тем шоу и за выборами в том месте, где кажется, что они до сих пор вроде как есть, и до сих пор вроде как можно посмотреть, как работают различные демократические институты и как там суд штата Пенсильвания отвечает Трампу очень так быстро, ёмко, что там, допустим, вот будут проверять эти голоса, другие штаты, соответственно, отказываются на запросы его адвокатов брать и замедлять как-то подсчет этих голосов, но, тем не менее, мне кажется, что стоит за этим наблюдать, но не так подробно, потому что у нас все-таки гораздо больше проблем и больше тем, которые можно будет обсудить. Хотя, конечно, понятно, что приковано основное внимание именно к этой теме, но тут все не так просто. Это явно не закончится даже в ближайшие месяцы. Плюс-минус будет более понятно, конечно, в конце января, когда будет инаугурация уже избранного президента. Вот, но война между республиканцами и демократами, она, собственно, продолжается не первую сотню лет.
Ну, это действительно, но если вот все-таки не в контексте каких-то интересных судебных, может быть, для нас инициатив, а вот именно влияние на нашу жизнь, ты не рассматриваешь, да, такую вот внешнюю политику как фактор, который конкретно на твою жизнь тоже может повлиять?
На самом деле это... На это у меня есть цитата из одного известного мультсериала американского «Южный парк». Вот, я думаю, можно будет, кто хочет посмотреть эту серию, либо заинтересоваться вообще этой темой, когда в 2012 году, по-моему, они ее выпустили, и выбирали между одним кандидатом и другим. Вот, и примерно сейчас некоторые пользователи соцсетей выпускают примерно то же, что я про это все думаю. Когда появляется картинка российской деревни с ужасными дорогами, и написано «Тот случай, когда президентом стал Трамп». И справа другая картинка с абсолютно такой же дорогой, абсолютно той же самой проблемой. Тот случай, когда президентом стал Байден. Вот. То есть все-таки на жизнь большинства обычных россиян это и на те проблемы, которые их волнуют, это влияет минимальным образом, на мой взгляд.
Слушай, ну да, я понимаю твою позицию, но, кстати, хоть эта тема у нас сегодня не заявлена в нашем плане с тобой, я предлагаю нашим слушателям также высказаться, если они захотят, влияет ли с вашей точки зрения, уважаемые друзья, внешняя политика, ну и конкретная ситуация с выборами президента США на то, что будет происходить у нас в стране, возможно, будут какие-то новые санкции или, наоборот, оттепель в этих отношениях, или, может быть, действительно никакого влияния не будет, как вот Ольга считает.
Ну что всегда ж, можно обвинить...
мы назвали.
Да, всегда можно обвинить русских хакеров в том, что что-то там подстроено, но, тем не менее, сейчас это будет гораздо сложнее, потому что борьба действительно очень жесткая. Да, контакты мы объявили, и, я думаю, можно будет как раз перейти к первой теме.
Да, давай это сделаем. Мы много говорили про различные меры поддержки, которые наше государство оказывает населению в эпоху коронавирусной инфекции, пандемии и всех тех неприятных событий, которые имеют место быть в нашей действительности. И одна из этих мер поддержки – это льготная ипотека. Да, по ставке 6,5% ипотека с господдержкой, которая, напомним, стартовала в мае этого года и будет продлена до июля 2021 года. Напоминаем, что по данной программе вы можете взять ипотеку по ставке 6,5%, а некоторые банки предлагают даже ниже. Она регламентируется минимальным взносом 15%, не менее 15% первоначальный взнос вы должны будете внести. Ну и, соответственно, суммы до 12 миллионов, если речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, и до 6 миллионов, если о любом другом регионе. Ну что ж, и вот есть у нас статистика, по которой посчитали, какие регионы наиболее благоприятны для того, чтобы вот быстрее на эту самую ипотеку накопить, исходя из тех условий, которые в данной местности существуют. В общем, в среднем получилось так, что чуть менее 2 лет требуется россиянам для того, чтобы накопить на эту самую ипотеку.
Да, конкретно 21 месяц, и в прошлом году он был немножко меньше, составлял 19,5 месяцев.
Ну, в среднем, да, получается как раз чуть в среднем 20 месяцев, да, что чуть меньше, чем 24, следовательно, 2 года. Вот, исходили из того, что, допустим, в среднем семья из 2 человек откладывает в районе 30% дохода своего, и первоначальный взнос считали в среднем, исходя из 20% от стоимости покупаемой недвижимости. Ну что ж, есть статистика, да, по которой мы можем выделить города, где ожидания для накопления этой самой первоначальной суммы наименьшие и наибольшие. Давай расскажем про эту статистику немножко.
Да, хотелось бы как раз затронуть, что вместе со средним порогом аналитики сервиса дом.рф как раз подсчитали, какой будет минимальный срок для формирования первоначального взноса по ипотеке. Он составляет ровно 1 год. Именно за это время жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки могут собрать вот эти самые 20% от стоимости жилья. При этом в этих регионах средний размер ипотечного кредита превышает общероссийский уровень. То есть если в целом по стране он составляет 2 миллиона 450 тысяч рублей, то там 3 миллиона, либо это вот на примере Ямало-Ненецкого автономного округа, на примере Магаданской области 2,6, а на Чукотке нужно будет собрать 3 миллиона и 100 тысяч рублей. Самые крупные ипотечные кредиты при этом оформляют, как бы мы думали, Вась, где?
Ну, неужели в Москве?
Да, в Москве, в Московской области и Санкт-Петербурге. А также на Сахалине. Москве в среднем потребуется 5 300 000 рублей, в Московской области 3,7, в Санкт-Петербурге 3 300 000 рублей. Сахалин где-то затерялся между Московской областью и Санкт-Петербургом. 3 600 000. Да, 600 000.
Ну, вот, слушай, иногда действительно смотришь на разные данные разных выкладок, разной статистики, и понимаешь, что действительно иногда не так уж не правы те, кто считает, что Москва – это отдельное государство. Насколько велика разница между Москвой и областью, которая на втором месте, да, 3,7 и 5,3. Да, если средний уровень 2,45, 2,4, больше, чем в два раза превышает средний уровень для кредита на покупку жилья между средним по регионам, да, и в Москве. Причем в Москве это тоже среднее. Да, то есть 5, больше 5 миллионов – это, ну, достаточно серьезные суммы.
Ну да, серьезно, конечно. При этом, мне кажется, стоит расширить эту аналитику, понять, на какую часть, от какой именно квартиры. Вот семья из двух человек, я так понимаю, это все-таки на однокомнатную квартиру собирают деньги, и судя по тем цифрам, которые представлены. И касаясь Московской области, все-таки граница была взята тоже такая достаточно большая, потому что если посмотреть Московскую область где-нибудь в глубине, в районе там 180 километров от федерального центра, да, то там, конечно, суммы будут гораздо ниже. Вот если брать какой-нибудь Орехово-Зуевский район, который ближе к Владимирской
области. Слушай, мне кажется, за счет этого и получилась такая цена. То есть все, что близко к границам того же МКАД, да, оно примерно, наверное, идет по стоимости жилья внутри столицы. А в Москве тоже, наверное, за счет того, что есть очень много сегмента бизнес-класса, где огромные суммы тратятся на кредит, и за счет этого, конечно, вот эта сумма и выросла. То есть я думаю, что здесь, поскольку статистика средняя, брались квартиры там разной площади, разного количества комнат, ну и здесь, естественно, общая сумма за счет этого выросла. Но при этом и жители Москвы, и жители Санкт-Петербурга укладываются в эти самые два года для того, чтобы накопить на первоначальный взнос в среднем, естественно. Жителям Москвы для этого потребуется 23 месяца, а жителям Петербурга 22. Дольше всего приходится копить жителям северокавказских республик, ну, за счет того, что здесь еще очень важный фактор – это доходность и уровень заработной платы в среднем по стране. Как раз в этих регионах ситуация достаточно тяжелая.
Да, к сожалению, есть такая проблема. Ну и вот как раз-таки мы в одном из предыдущих выпусков обсуждали Ямало-Ненецкий автономный округ, да, и зарплаты там. И сошлись на том, что все-таки трудные условия для нахождения в таких регионах, да, которые как раз-таки ближе, которые приравнены к регионам Крайнего Севера, и есть прям действительно и отдельные правила выхода на пенсию для людей, проживающих в этих регионах. И удивительно, что при этом там такая стоимость на жилье.
Да, ну что ж, вот при этом мы можем также увидеть, что, конечно, развитие института льготной ипотеки привело к тому, что рекорд по количеству сумм, внесенных именно для привлечения кредитных средств для покупки жилья, в этом году рекорд по количеству заявок, по количеству денег, которые на ипотеку будут потрачены, при условии, что еще целый месяц этого года остается, но рекорд уже поставлен. И октябрь, прошлый месяц, также является рекордным по количеству заявок в банках именно на ипотечные кредиты. И еще один фактор, который также будет влиять на ситуацию, при том, что вроде как ставка по ипотеке становится меньше, но сама стоимость первичного жилья, жилья в новостройках с января повысилась на 10%. Да, то есть на 0,1, при условии, что ставки снижаются, сама стоимость жилья растет. То есть и неизвестно, что при этом выгоднее. Покупать более дешевое жилье по высокой ставке или более дорогое, но по низкой. Иногда кажется, что, может быть, Первый вариант даже предпочтительнее в определенных смыслах. Ну и за счет того, что снижается ключевая ставка рефинансирования Центрального банка, за счет этого снижаются в принципе ставки по ипотеке, даже без учета льготной ставки с господдержкой. Много программ рефинансирования кредитов люди используют, да, если они в прошлые годы брали кредиты под более высокие проценты, сейчас условия лучше, лояльнее, выгоднее, они перекредитовываются в других банках и за счет этого также снижают ежемесячный уровень взносов. Ну и за счет этого, конечно, тоже рынок кредитов растет. И в этом году в любом случае рекорд будет установлен. Осталось только понять его объем. Ну что ж, много статистики, друзья, мы вам сейчас наговорили, предложили. Вопрос наш будет сводиться к тому, как вы считаете, в вашем регионе ипотека вообще становится доступнее, как ситуация с покупкой жилья, с льготными условиями, с льготными программами конкретно в вашем регионе. Что вы об этом думаете? Потому что с Москвой все понятно, в Москве все дорого.
Все свое.
Но при этом своя людей, история, которым да. это доступно, тоже достаточно много.
Да,
интересно, как у вас.
Да, и мне еще интересно, думаю, Вась, ты со мной согласишься, насколько у вас в регионе активно идут на рефинансирование того ипотечного взноса, который вот вы изначально оформили, потому что все-таки банки сейчас вроде как поддерживают, да, с одной стороны, своих клиентов, выпускают различные программы по рефинансированию, но при этом условия... Стали ли они жестче за вот этот кризисный период наш? Да, звоните нам, делитесь мнением.
Да, 8 800 700 ровно 1645, телефон для ваших звонков, skype-radio.voz и номер 8 903 707 2671, смс, ватсап. Переходим к новостям высокотехнологичным и вот мне всегда интересно...
Американским новостям, да?
Американским, которые, я надеюсь, в скором, ну, относительно скором времени дойдут до нас, потому что мне всегда интересно наблюдать за развитием вот таких технологий, когда понимаешь, что, может быть, в обозримой перспективе появится ну, такая технология, которая будет доступной и будет перемещать тебя без самолета, допустим, из Москвы куда-нибудь на Урал, где-нибудь за полчаса, но мне кажется, это очень круто. Да, то есть садишься в такой поезд, я не знаю, там пристегиваешь ремень, пока не очень понятно, как это работает. Вот, но тем не менее, то, что Hyperloop технология была испытана в Лас-Вегасе 8 ноября с двумя первыми тестовыми пассажирами. Это интересно. Ну, давайте обо всем по порядку.
Да, да. На самом деле, я хотела немножечко тебя прервать, потому что неспроста сказала про американскую новость, поскольку на нашу первую тему пришел комментарий от профессора Тихова по поводу выборов в США. Вся суть, вся проблема в том, что у них еще есть выборы, а у нас вечные перевыборы одного и того же лица с теми же декорациями и соперниками, считает профессор. Вот. Ну, собственно, эту мысль как раз я и пыталась немножко донести, почему непосредственно людей, на мой взгляд, больше интересуют вот именно эти выборы. Потому что даже в 2016 году, когда была тоже очень такая спорная, серьезная ситуация во многих, да даже, в принципе, по большинству аналитических отчетов выигрывала Хиллари Клинтон, итоговую победу все равно одержал с упорной борьбой Дональд Трамп. Поэтому
ну,
будем следить.
Да, это мнение, конечно, имеет право на жизнь. Есть еще точка зрения, что в Соединенных Штатах тоже борьба между республиканцами и демократами — это только декорация, а всю реальную политику осуществляет некая сила, которая просто иногда меняет людей, которые олицетворяют власть, являются такой вот некой вывеской, которой манипулируют, управляют кто-то за кулисами, но при этом создается тоже такой элемент выбора.
При этом никто не говорит про других кандидатов, которые тоже выставляются, и про то, что в принципе в бюллетень в Америке можно вписать любого своего кандидата, и вот, допустим, известный на весь мир рэпер Канье Уэст, хоть и раньше поддерживал Дональда Трампа, но через какое-то время объявил, что хочет сам баллотироваться в президенты, не получив там поддержку ни одной из партий, тем не менее высказав это свое желание и зарегистрировавшись, получил какое-то энное количество в разных штатах голосов от тех сторонников, которые считают, что да, Канье, давай, уже официально выдвигайся в следующий раз на этот пост.
Ну, там еще свои особенности есть в принципе в избирательном процессе. Он не настолько прост, как, да, например, да, в России. Да, там не всеобщие прямые выборы. Там несколько более усложненная система. Я думаю, что мы как-нибудь
можем в это погрузиться, если наши радиослушатели захотят.
Кстати, напомню, что, друзья, вы можете писать нам и предлагать темы для обсуждения, которые интересны вам, писав на почту radiosobaka.radiovoz.ru. Пишите нам отзывы о программах, предлагайте. Мы всегда рады почитать и прислушаться к вашему мнению, если оно изложено в конструктивном ключе. Да. Ну что ж, возвращаемся к компании Virgin Hyperloop, которая провела испытание нового сверхскоростного способа передвижения, да, который изобрел в свое время Илон Маск. Да, человек, который сейчас не сходит со страниц технологических различных изданий. В 2012 году он изобрел эту технологию, но вот только сейчас она пришла к тому, чтобы быть протестирована на практике. Это произошло 8 ноября, в это воскресенье, в Лас-Вегасе, с двумя тестовыми пассажирами. Специально для этих целей была разработана капсула XP2. И что можно сказать? Вот это устройство, эта технология в рамках теста развила скорость 107 миль. Да, и пока что, насколько я понимаю, вот этот тестовый заезд признан удачным, и есть большие планы и амбиции у компании для того, чтобы развивать эту технологию. Тем более, что потенциально вот по металлическому туннелю, по которому эта капсула передвигается на основе аэродинамической подушки, то есть максимальная скорость может достигать 1200 километров в час, да, только подумайте, для невоздушного перемещения, да, внутри металлической трубы, которая может проходить, наверное, как под землей, так и как некий туннель на поверхности земли, да, будет нестись со скоростью 1200 километров в час капсула, в которой могут перемещаться люди. По заявлениям компании, такие капсулы будут предназначены, ну вот они пока проектируют их, например, на 28 человек. То есть некий такой автобус, маршрутка, которая передвигается на вакуумной, на аэродинамической подушке, несется по трубе, и вот, допустим, вы из Москвы в Нью-Йорк можете попасть таким вот поездом буквально там за, не знаю, 7-8 часов. Мне кажется, это просто какая-то фантастика. И если на наш с вами век придется возможность опробовать эту технологию, мне кажется, будет очень круто.
Мне вот очень интересно по поводу как раз трансатлантических перемещений, насколько это вообще возможно и проводят ли какие-то они исследования на этот счет. Потому что сейчас, насколько я понимаю, в качестве основной цели стоит такая вот задача интересная — преодолеть расстояние Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. Это получается практически...
600 километров, это западное побережье США.
Да, да, это вот получается с одной части материка, да, штатов, да, до другой. Расстояние около 600 километров собираются преодолеть за полчаса.
Угу.
То есть это прям такая радикальная история.
Ну, естественно, технология будет идти, как и все на свете, поступательным способом для того, чтобы проложить вот эту трубу, например, на дне Атлантического, по дну Атлантического океана. Естественно, ее нужно будет строить несколько лет, но, тем не менее, в потенциале, мне кажется, возможность просто, ну, что-то такое космическое, да, к чему мы еще пока только хотим прийти, и это реально какое-то новое слово в развитии технологий. Интересно, а как считают наши слушатели, есть ли у них мнение относительно того, как будет развиваться система перемещения людей в ближайшие годы, и какие еще технологии могут появиться, даже не только в качестве каких-то проектов или идей, гипотез, а вот то, что может быть реализовано на практике, и чем мы с вами лично сможем воспользоваться в ближайшие, там, может быть, несколько лет, может быть, там, пару десятков лет.
Да, звоните, пишите нам, звоните на номер 8-800-700-16-45, пишите по номеру 8-903-707-26-71, также напоминаю про Skype. Еще одно средство связи – radio.voz. Будем ждать ваше мнение.
Да, пока вы пишете, мы прервемся на ряд анонсов.
Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно! К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Повтор программы.
Программа «За или против» в прямом эфире. И сейчас мы хотим перейти к следующей теме, но перед этим обсудим нашу вторую новость, потому что пришел комментарий от профессора Тихова по этому поводу. Он никогда не присматривался к банковским предложениям по ипотеке, хотя вот друзья иногда говорят, что стало чуть лучше. Самая большая проблема в том, что доход у населения падает, хоть ставка и понижается. То есть, возможно, кстати, понижение ставки – это вынужденная мера. Вась, как ты считаешь?
Ты знаешь, получилось каким образом? Необходимы были меры поддержки для того, чтобы рынок ипотеки не проседал, то есть условия должны были становиться лучше. Фактически получилось, что в принципе ключевая ставка снижалась, следовательно, снижались за ней ставки и по кредитам в принципе, да, то есть даже без льготной ипотеки, в принципе, ставки по кредитам, в том числе и на вторичный рынок, они сейчас самые низкие за последнее время. Но при этом сама цена на жилье растет. И вот в связи с этим такая дилемма. Становится ли на самом деле это жилье доступно? Вроде ставки по кредиту низкие, а само жилье достаточно дорогое, с доходами сейчас все тоже очень непросто. Поэтому все неоднозначно.
Ты знаешь, вот пока ты говорил, Вась, тут пришло еще одно сообщение. Прям профессор Тихий сегодня очень активный, и он
вообще дал... Надо учредить приз, я думаю.
Да, я думаю, мы что-нибудь придумаем.
Конечно.
Как раз к следующей программе. Да, он прислал прям вообще такое разоблачение, можно сказать, очень известного нашего Илона Маска, да, не нашего. Но он написал, что тот стырил ведь идею советского фантаста Александра Казанцева, потому что в одном из его романов такая труба связывала СССР и США через Северный полюс. Вот так. То есть вот, кстати, как раз вопрос о трансатлантическом переезде можно было таким вот образом
избежать. Мне кажется, здесь... Да. Я, конечно, не хочу сильно в эту тему глубоко углубляться, но мне кажется, что разница между тем, чтобы просто придумать технологию, да, и описать ее в художественном романе, и описать ее с точки зрения расчетов конкретных, да, а именно это сделал Илон Маск в 2012 году, это огромная разница. Да, то есть одно дело описать каких-то технологических роботов в фантастических романах, что тоже делалось там, начиная с 19 века, и рассчитать то, как механизмы могут работать, на основе чего, какие материалы для этого нужно использовать. Вот это все-таки очень разные вещи. Поэтому не знаю, читал ли Илон Маск нашего советского фантаста. Но, тем не менее, конечно, я бы не стал недооценивать его вклад в развитие этой технологии.
Да,
куда же нам отправляет сообщение наш уважаемый радиослушатель, самый активный?
а вот он отправляет нам сообщение именно в сообщение. Но у нас еще есть звонок сейчас, поэтому...
Да, с удовольствием послушаем.
Да, как раз-таки поприветствуем нашего слушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Оля, здравствуйте, Василий.
Да, добрый день.
Звать Алексей Михайлович.
Да, Алексей Михайлович.
Из внешних событий меня больше беспокоит то, что происходит между Арменией и Азербайджаном сейчас. Что, как закончится, получится ли применить эти стороны. Потому что у нас в России живет немного и армян, и азербайджанцев, чтобы они еще тут не столкнулись.
Вот, да, Алексей Михайлович, это прям очень серьезную тему вы затронули. Я как раз, когда Василий стал говорить про выборы в США и влияние вот этой внешней политической ситуации на нашу внутреннюю, я хотела затронуть тему конфликта в Нагорном Карабахе, но поняла, что тогда у нас, в принципе, весь эфир уйдет на обсуждение внешних как раз-таки новостей.
Да, ну, у меня есть другой вопрос, который касается здоровья. Здоровье в России, особенно мужчин, которых средний возраст все-таки где-то 67 лет. Вот почему так получается? Одна из причин — пьянство, алкоголизм, а другая — табак. Эти вот, как их называют, легальные наркотики. У меня товарищ на работе скончался 54 года, рак гортани. Связано это с курением, курил много. Осталась семья, дети. Вот в таком случае, наверное, государству нужно было бы выплачивать компенсацию, потому что ничего не делается фактически по устранению именно этой опасности. Я слышал по радио несколько лет первое назад, что у нас существует общественная организация «Антитабачная коалиция», о которой сопредседатель Дарья Халтурина, и существует Координационный совет по борьбе с табаком при Минздраве. Но с тех пор ничего не
Но их деятельность вы не замечаете, да?
Да, ничего. Ну, я слушаю радио, не знаю, как по телевизору. Радио слушают постоянно, разные радиостанции, нигде ничего не слышно.
Спасибо.
Но сегодня мы косвенно эту тему еще затронем в нашем эфире. Действительно, это очень глубокая проблема. Спасибо вам, что вы на это обратили внимание. По поводу межнациональных конфликтов, действительно, это такой вопрос, который требует какого-то более действительно детального обсуждения, и не хочется в таком сиюминутном формате поверхностно эту тему поднимать, поэтому мы стараемся на эти темы, если и говорить, то действительно стараться их рассматривать с разных позиций, с разных точек зрения, поэтому просто как факты мы их, естественно, в свои эфиры в таком ключе не берем. Спасибо вам за звонок. Напоминаю, уважаемые друзья, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 700 ровно 1645, skype-radio.voz к вашим услугам, сообщение смс 8 903 707 26 71, и на этот же номер вы можете присылать нам сообщение в WhatsApp. Ну вот интересно, что тоже небольшая новость проходила о том, что в WhatsApp появится возможность таких временных сообщений. Ну, своеобразный аналог Stories, наверное, в Facebook или в Instagram. То есть эти сообщения через неделю будут автоматически пропадать. Сделано это для того, чтобы не перегружать чаты, для того, чтобы можно было вот эту переписку вести по принципу какой-то автоматической корзины, где новые сообщения будут с течением времени автоматически вытеснять предыдущие. Ну, а удобно то, что эту функцию можно будет как включить, так и выключить, если вы хотите эту переписку все-таки сохранять. Ну и для каких-то групповых чатов эта функция будет доступна администратору группы. Не знаю, насколько это востребовано конкретно большинством пользователей, но раз этим озадачились, то, наверное, определенный запрос на эту услугу, функцию был. Но вот мне интересна позиция тех, кто пользуется мессенджерами, в том числе WhatsApp. Каких функций на данный момент вам еще не хватает? Что было бы классно, чтобы программа могла уметь делать, уметь выполнять. Оль, вот у тебя есть такие желания, которых сейчас еще в мессенджерах, которыми ты пользуешься, нет?
Да, Вась, смотри. Вот, кстати, первая моя мысль, когда я читала эту новость, и ты, в принципе, ее косвенно озвучил, когда сравнил вот эту новую функцию с тем, что есть уже в Инстаграме, такие сторисы. А мне все-таки кажется, что эта функция новая, она будет похожа на то, что уже есть в Телеграме, потому что в настройках Телеграма есть возможность как включить, так и отключить сохранение тех сообщений, которые, вот, допустим, были неделю назад отправлены или месяц назад, сохранять, то есть до определенного промежутка всю ту переписку, которая была загружена. Вот. Что касается тех функций, которых мне не хватает, мне пока сложно что-то такое представить. Я сейчас поняла, что мне не хватает вот одной функции, но она упирается в мое желание давать как можно меньше личных данных. И все-таки я понимаю, что если вот станет вопрос, что ее все-таки добавят. Да, какая? Интересно, интересно.
Не привязывает твой личный номер телефона или фотографию.
Нет, нет. Я бы хотела, чтобы, вот, допустим, в WhatsApp появилась возможность синхронизации с банковской картой определенной. То есть у меня есть, ну, как ты знаешь, определенная проблема, что к моему номеру привязаны карты нескольких людей разных, и, соответственно, нет возможности мне перевести по номеру телефона. Вот чтобы как минимум там эта возможность была. Но при этом это как раз-таки упирается в тему того, что моя карта будет идентифицирована с моим номером, и вообще вот так вот все.
Ну, то есть, пойдет. Чтобы можно было как ВКонтакте проводить какие-то платежи.
Да. Да, потому что уже, вот насколько мы знаем, в социальной сети ВКонтакте такая возможность есть. То есть она заменяет в чем-то и мессенджер, и в целом всю сеть. Всего, что только можно, плюс еще есть возможность отправлять деньги. В мессенджерах пока таких функций нет. Но при этом мы знаем, что Сбербанк идет по другой стороне. То есть это уже банковский продукт, который позволяет, да, переводить средства другому своему клиенту, и не только своему клиенту, и при этом, перекинув денежку, еще и написать какое-то сообщение, открыв чат.
Ну, сейчас уже, в принципе, через любой банк можно отправить перевод по номеру телефона. Мы с тобой об этом тоже в одном из выпусков говорили более подробно. Система быстрых платежей доступна сейчас практически во все, ну, если брать основные банки, популярные банки, наверное, везде. И наш регулятор, Центральный банк, ввел обязательство для банков делать эти платежи без комиссии до 100 тысяч рублей переводов в месяц. Так что этим можно пользоваться везде, не только в Сбербанке, это удобно. Поэтому если вы это до сих пор не используете, то можете протестировать в том банке, в котором у вас карта или счет. Ну что ж, я хотел бы перейти тоже к теме, которую косвенно наш радиослушатель Алексей Михайлович затронул в своем звонке. Действительно, новость интересная, новость необычная. Есть сегмент продукции, которая у нас по итогам этого года показала отрицательную инфляцию. Ну, то есть не подорожала, а наоборот подешевела. И это уникально. В чем же тут дело и что же это за продукт? Давайте попробуем разобраться. Есть у нас, как всегда, немножко статистики.
Да, ну вот я думаю, стоит сначала назвать этот продукт, про который мы будем говорить.
Срываем маски.
Да, да. Это пиво. Да-да-да-да. Вот, на самом деле, если вот именно рассматривать статистику, то за первые 8 месяцев спиртное в среднем подешевело по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на практически 1%, тогда как, к примеру, сигареты подорожали почти на 10%, продукты питания на 4%. А отрицательную инфляцию алкоголь показал исключительно благодаря пиву как раз-таки. Доля его продаж во всей категории составляет почти 84% в натуральном выражении и 44% в денежном. Ну вот как раз это соотносится немножко с тем, что сейчас отправил профессор Тихий нам, что он заметил, как государство увеличивает акцизный сбор с сигарет, так что, на его взгляд, государство с ним борется, поскольку, я так понимаю, профессор Тихий заядлый курильщик.
Да, мы, кстати, с ним как-то, я помню, тоже эту тему обсуждали, что означает повышение акцизов на табак. Это все перекладывается в стоимость конечного продукта, то бишь вы будете покупать то же самое, но дороже. Поэтому вот такой вот отрицательный стимул. Если хотите курить, платите за это больше. Ну, если переводить на простой язык.
Но вернемся к пиву. Подешевело оно на 2%. А остальные алкогольные напитки, например, водка, подорожала на 1.5%, а все остальное вот из некоторых нам хорошо известных магазинов подорожало на 5.3%. А в январе-августе 2020 года одна банка или бутылка стоила в среднем в рознице 63,90 рубля, да. Тогда как годом ранее это было 65 рублей и 30 копеек. При этом, если пересчитывать напиток на литры, то он не подешевел. За первые 8 месяцев 2020 года средняя цена одного литра пива равнялась, по подсчетам аналитиков, 98 рублей 10 копеек, что на 0.5% больше, чем за тот же период 2019 года.
Ну да, здесь как раз имеет место такой прием маркетинговый, которым пользуются многие производители, особенно это стало популярным в последние годы, наверное, начиная с 2012-го, так называемый downsizing, то есть уменьшение упаковки, уменьшение размера за счет того, что цена остается, но при этом количество продукта становится меньше. То есть формально вы можете купить молоко за те же деньги, но в нем будет не 1 литр, а, например, 950 грамм, потом 900 грамм. И вот по такому пути идут некоторые производители, и если вы замечали, то сейчас во многих супермаркетах, магазинах, торговых точках размеры упаковок уже далеко не равняются каким-то таким круглым числам, круглым показателем. Ну и вот как раз пример пива очень характерен здесь.
Да, еще был достаточно характерный пример. Раньше, если на продукты питания другие переносить, а упаковка с 9 яйцами, которая наделала много шума в интернете в начале года. Так что все меняется.
Ну, что ж, давай скажем, какая самая популярная упаковка сейчас до сих пор остается для пива. Да, это так называемые баклажки, полиэтиленовые, которые многие называют до сих пор по привычке полторашками, но вот так вот по статистике мы узнаем, оказывается, что сейчас самая часто встречаемая емкость 1,35, то есть не 1,5 литра, а уже сильно меньше. За счет того, что цена не так сильно изменяется, и даже, как мы видим иногда по статистике, за единицу продукции она может снижаться, фактически за количество продукта она все равно растет, как и все прочие категории. Поэтому не обманывайтесь, друзья, изучайте упаковки продукции, которую вы часто пользуетесь. Ну и вообще интересно, замечаете ли вы в своих повседневных покупках то, что уменьшается размер той или иной тары. Сказывается ли этот процесс в том числе в вашем
поведении? Да, ждем ваши комментарии по этому поводу на наши контактные номера и в skype.radio.voz.
Да, пока вы пишете, мы, наверное, постараемся еще одну тему успеть затронуть и чуть-чуть обсудить. Она у нас осталась еще с нашей прошлой программы. Я знаю, Оль, ты ее специально выделила.
Да.
И мне думается, что мы сейчас как раз о ней поговорим.
На самом деле, да, с прошлой программы мы хотели обсудить такую инициативу, которая касалась Конституционного суда. Хотя, казалось бы, в чем-то это нас не касается, но нас касается все. И вот на этой неделе Владимир Путин как раз подписал уже закон, который запретил, можно так сказать, судьям публично выражать свое особое мнение. Дело в том, что у судей Конституционного суда раньше было право публиковать такую вещь, как особое мнение. Что же это такое? Это своего рода...
Несогласие,
собственно. Несогласие, да, то есть... вот, не могла подобрать это слово. То есть если раньше судей Конституционного суда, которых было 19, а сейчас их число сократилось до 11, принимали определенное решение, то кто-то из судей, кто голосовал против, он мог совершенно спокойно опубликовать и в социальных сетях, и давать публичные комментарии в СМИ на этот счет, и в правовых изданиях также публиковать иной подход к этой проблеме. Почему, вот, допустим, он проголосовал против, почему он считает, что можно пойти по другому пути, ну, либо проголосовал за, в зависимости от темы. Вот.
Ну да, сейчас этот институт, он, соответственно, упразднен. То есть фактически право на особое мнение у судьи осталось, но публиковать его, да, то есть доносить до широких масс возможности теперь нет. Соответственно, институт развития каких-то правовых инициатив, тенденций, ну, он, как мне видится, как тоже человеку с юридическим образованием, в прошлом педагогу, да, я, может быть, не так много времени посвятил именно развитию науки, но, тем не менее, мне кажется, что действительно такой подход вызывает ряд вопросов, ну, как бы, как эта реформа может сказаться положительно, да, то есть в чем смысл данной законодательной инициативы, да, с одной стороны, вроде как вопросов, которые теперь подведомственны Конституционному суду, стало больше в силу тех поправок, которые сейчас приняты. При этом количество судей становится меньше, а количество судей для рассмотрения ряда вопросов всего 6. Да, то есть, ну, как бы не хочется думать о том, что Конституционный суд упрощается и становится более простым для управления и принятия необходимых нужных решений. И при этом все мнения, которые не вписываются в какую-то общую тенденцию, не будут никем услышаны. Вы на них имеете право, но дальше определенного круга они не выйдут.
Да, при этом, получается, мнение, как уже, Вась, ты сказал, можно будет публиковать, но оно будет прикрепляться далеко-далеко куда-то в дело и только уйдет в архив, и, допустим, будущим исследователи права смогут только с ним ознакомиться. То есть какой-то какой-то возможности воздействия и изменения правовой системы в наше время таким вот образом добиться не получится. Собственно, возможно, этого и добивались авторы законопроекта, потому что, как заявил один из них, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес, комментируя вот как раз-таки вот эти поправки, внесенные ко второму чтению законопроекта, это было связано с тем, что публичная критика судьями Конституционного суда и его решений направлена на подрыв авторитета судебной власти и института конституционного контроля.
Да, а тут ничего не публикуется, следовательно, и критиковать нечего. Ну, интересный подход. Интересно будет, как наши слушатели оценивают вот эти нововведения и к чему с их точки зрения они могут привести. Если не успеете ответить нам сегодня по тем контактам, которые вы наверняка уже запомнили, то пишите, пожалуйста, на почту radio@radiovoz.ru.
Да, при этом как раз-таки мы вот так все описали, но описали достаточно с теоретической точки зрения, как это все применяется на практике. Допустим, мы знаем, что есть некоторые судьи, которые часто писали особое мнение. Вот, допустим, если взять вообще весь период с 92 года по 2019, за это время судьи подготовили свыше 400 особых мнений к решениям Конституционного суда. И один из судей, Гадис Гаджиев, приводил примеры своей практики, где рассказывал о особом мнении, опубликованном им, о том, что необходимо закрепить в законе различные степени недееспособности граждан. И вот именно это его особое мнение, оно вследствие трансформировалось в решение Конституционного суда, то есть было принято. Хотя в тот раз он был в меньшинстве, когда его публиковал.
Да, но практический смысл в том, что решения, которые не совпадали с большинством, был понятен раньше. В чем смысл вот этой инициативы, повторюсь, пока для нас не очень ясно.
Да, ну, будем следить, дорогие друзья. Время нашей программы подходит потихонечку к концу, но я думаю, я успею зачитать хотя бы одно сообщение профессора Тихова, который уже по всем нашим темам высказался. Мне кажется, правда, нужно придумать что-то к следующей программе за активность по каждому вопросу и за высказанное.
Да, мы как обязательно озвучим в любом случае все сообщения, которые не успели сегодня.
Особое или не особое мнение по всем новостям, но тем не менее, вот он как раз пишет, что судебная власть стала полностью подконтрольна президенту. Вот, собственно, такой смысл. Да. Ну что, я думаю, эту тему немножко мы затронем и в нашей следующей программе, а также поговорим обо всех других, которые не успели сегодня обсудить. Ну и плюс ко всему появятся новые новости, да, о чем мы с вами с удовольствием поделимся. Сегодняшний эфир провели Ольга Лапушкина и Василий Дрожжин. Помогали нам в этом Илья Тураев и Дарья Ефремова. Всего доброго.
Всем удачи.
«За или против?» Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
Повтор программы.